Ja, der Titel stand da.
Царь Гуру-Рава пленит страсти. Блаженный Шук сказал: «О доблестный воин, я поведал тебе о славном роде потомков Солнца. Теперь настало время рассказать о потомках Луны, к числу коих принадлежит знаменитый царь Айла, прозванный Пуруравою. Тысячеглавый Господь, что возлежит в водах Вселенского океана, из чьего пупа вырастает лотос творения, породил Созидателя Брахму. Одним из первых чад Брахмы был мудрый Атри, добродетелями не уступавший своему родителю. Из счастливой слезы Атри родился Сома, бог Луна, чье тело светится покоем и умиротворением. По настоянию Брахмы Луна стал покровительствовать Брахманам, растениям и небесным светилам. Вскоре, подчинив своей власти все три мира, Луна совершил царское жертвоприношение и, уверовав в свое превосходство над всеми существами, отобрал у первосвященника Брихаспати его прекрасную жену Тару. Долго упрашивал Брихаспати вернуть ему любезную супругу, но Луна, тогдашний правитель небес, остался глух к его мольбам. Тогда священник призвал себе в помощь сынов Дану, и во вселенной в который раз разгорелась война между богами и демонами. Главный жрец Шукра, давний недруг Брихаспати, встал на сторону богов и их предводителя Луны, а Шива из любви к сыну учителя вместе со своей свитой, призраками и духами вступился за Брихаспати. В жестокой битве за честь красавицы Тары много богов и демонов рассталось с жизнью. Узнав от мудреца Ангиры о безобразиях, чинимых луною, Брахма сурово наказал возмутителя спокойствия и вернул Тару, к тому времени уже беременную, ее законному супругу. «Если носишь ты, распутница, плод в чреве своем не от мужа твоего, сейчас же освободи себя от этого бремени, ибо лоно твое принадлежит мне и должно взрастить моего отпрыска», – потребовал Брихаспати. Престыженная и оскорбленная Тара прежде времени разрешилась от бремени. Но младенец оказался столь прекрасным, столь благодатным светом лучилось его тело, что Брихаспати и Луна заспорили, кто из них будет отцом новорожденного. И вновь они взялись за оружие, и каждый требовал от соперника отказаться от новорожденного. Боги и мудрецы просили Тару открыть истину, но от стыда несчастная богиня не могла проронить ни слова. Тогда младенец потребовал от родительницы раскрыть имя его отца. «Матушка, даже явившись на свет вследствие твоего грехопадения, я имею право знать имя родителя. И только деду своему Брахме Тара поведала в укромном месте об отце своего ребенка. Сын мой рожден от Луны, еле слышно прошептала она, и вездесущий Сома взял мальчика к себе на воспитание. Дивясь необычайной мудрости дитяти, Брахма назвал его Буддою, и Луна, владыка небесных светил, не чаял души в своем наследнике. Возмужав, Будда женился на девице по имени Ила. В положенный срок та родила ему сына, которого нарекли Пуруравою. Однажды в собрании богов при дворе небесного царя Нарада прославлял достоинство Пуруравы, его щедрость, силу, благонравие и благолепие. Услышав песню речистого сказителя, райская дева Урваши воспылала страстью к юному внуку Луны и той же ночью явилась в покое прекрасного царевича. Хоть и была она небожительницей, но проклятая богами Митрою и Варуною, Урваши стала, как земные женщины, бесстыдную и невоздержанную. При виде очаровательного юноши, не уступающего красотою своему богу любви, Урваши смущенно улыбнулась. Пурурава задрожал в истоме, волосы на теле его приподнялись. Царевич молвил: «Иди же ко мне, прекрасная дева, будь госпожой в моем доме. Вместе мы заживем весело и счастливо. Я буду ласкать и ублажать тебя, сколь душе твоей угодно. Жизнь наша будет непрерывной чередою любовных удовольствий». Урваша отвечала: «С первого взгляда ты пленил мой взор, о прекрасный Витязь. Конечно, возьми меня, я вся твоя. Ни одна женщина земная или небесная не устоит перед твоими чарами. Позволь мне прильнуть к твоей могучей груди и насладиться близостью с тобою. Хотя родом мы с тобой из разных миров, я отдамся тебе безоглядно. Владей, Витязь, мной, небесную девою, будь мне добрым мужем, заступником и господином. Но чтобы союз наш был прочен, ты должен будешь блюсти три моих условия. Во-первых, почивать меня лишь пищей, приготовленную на очищенном масле. Во-вторых, заботиться о двух агнцах, что снесла я с собой с небес на землю. И в-третьих, никогда не представать пред моими очами в обнаженном виде». Пурурава, не раздумывая, согласился на все условия. «О, красавица, как чудесны движения твои и облик!» — восклицал влюбленный герой. «Найдется ли тот, кто способен устоять пред твоими чарами, и сошедшая с небес, счастливее меня нет мужчины в целом свете?» И влюбленные заключили друг друга в жаркие объятия. Долго длилось их соитие. Мир вокруг них вмиг преобразился в райские кущи, где нет запретов и где каждый чувствует себя Богом. Нежная кожа небесной девы источала сладкий аромат лотоса. Много счастливых дней и ночей, с упоением вдыхая запах ее лица и тела, провел в томной неге земной царь. Но однажды, не найдя среди свиты своей красавицы Урваши, властитель Индра велел ангелам вернуть ее в райские чертоги, ибо без прекрасной девы дворец небесного владыки смотрелся пустым и унылым. Той же ночью ангелы спустились на землю и под покровом тьмы похитили из яслей двух ягнят, что были верены девою заботам царя. Услышав в ночи жалобное блеяние, Урваши помчалась к чадам своим и, не найдя их, громко запричитала: «О, судьба, за что ты столь жестоко со мною? Почему позволила мне отдаться в руки малодушного евнуха, возомнившего себя великим героем, который даже не умеет уберечь беззащитных существ, что дороги мне пуще собственной жизни? Днем человек этот держится храбрецом, ночью же, как женщина, прячется в подушках при первых звуках опасности». Такой древний прием принижения самооценки. Сейчас это, как говорят, на слабо. Что ж ты что, не слабак, что ли, получается. И все. И он уже во власти поплыл, да, во власти высокого самомнения. Точно острое стрекало ранили Пурураву речи любимой. Не проронив ни слова, царь вскочил с ложа и ринулся в ночную тьму вдогонку за вором. Бросив ягнят, ангелы взмыли в небо, осветив вспышкой молнии под лунный мир. В этот миг райская дева увидала мужа своего обнаженным, с ягнятами в руках, и тут же вознеслась вслед за гонцами небесного правителя. Найдя ложе свое опустевшим, Пурурава от горя помутился рассудком, много лет непрекаянный и обезумевший, скитался он по свету в поисках возлюбленной. Я однажды на берегу Сарасвати, там, где простирается священное поле Куру, царевич увидел свою госпожу в окружении пяти ее спутниц. В слезах бросился он в ноги Урваши и умолял простить его и вернуться. «Разве не были мы счастливы вместе, моя госпожа? Чем обидел я тебя? Чем загладить свою вину? Что мне сделать, чтобы снова ощутить тебя в своих объятиях? Не молчи, любимая, скажи хоть бы слово. Если вновь отвергнешь меня, я тут же пред тобою расстанусь с жизнью. На что мне мое тело, если оно не способно осчастливить любимую? Пусть лучше им насладятся шакалы и стервятники». Урваша отвечала: «Не пристало тебе, доблестный витязь, угрозами принуждать меня вернуться. Женское сердце точно лесной зверь, его невозможно приручить. Женщины коварны, злопамятны и переменчивы. Не ищи у женщины прибежища, она предаст тебя, не задумываясь, стоит кому-нибудь посулить ей больших богатств и удовольствий. Женщине неведомо понятие чести. Ради вещественной выгоды она обречет на смерть доброго мужа и родного брата. Стоит какому-нибудь повесе поманить женщину приятным времяпровождением, она, не колеблясь, предаст своего подлинного благодетеля. Так что, если желаешь, я снова стану твоею, но видеться мы будем одну ночь в году, и пусть от нашего союза у нас родятся дети». После той встречи Урваша понесла под сердцем плод, а Пурурава вновь воцарился на престоле предков. Через год возлюбленная государя, мать прекрасного младенца, вновь посетила землю. Ночь они упивались любовным нектаром, а под утро, с приближением часа разлуки, Пурураву охватило отчаяние. «Не грусти, мой господин», обратилась к царю небесная дева. «Если хочешь, чтобы я осталась с тобою навеки, проси милости братьев моих, ангелов». В ответ на мольбы царя небесные певчие послали на землю девицу по имени Агнистали, огненная веточка, которая, как две капли воды, походила на Урваши. Уже в лесу, оставшись наедине с красавицей, Пурурава обнаружил подлог. Уединившись в опочивальне, царь дни и ночи напролет размышлял о своей возлюбленной. И когда век Сатья сменился Третую, ему открылось знание об огненном жертвоприношении, что предписано для наступившего века. Царь отправился в лес, в то место, где некогда покинул посланницу ангелов Агнистхали, и увидел там деревце Ашватха, растущее на корнях дерева Шами. Ашватха – это смоковница, фиговое дерево. Из их древесины он сделал две палочки, и под звук древнего заклинания стал тереть их друг от друга, представляя верхнюю самим собою, нижнюю женою своею, Урваши. От трения палочек вспыхнул огонь. Их сын Джамадагни, ставший жертвенным огнем в предыдущий век Трето. Огонь, сопровождаемый трезвучным заклинанием Аум, возносит жертвователя на вершину успеха во всех делах мирских и надмирных, дабы соединиться с возлюбленной в ее чертогах. Пурурава устроил огненное жертвоприношение во имя Вседержителя, Бога богов, непознанного и недоступного чувствам. В тот век все знания заключались в одной веде, все заклинания помещались в одном звуке, единому Богу поклонялись одним огнем. На земле не было сословий, и жил лишь один народ, что величался хамсами. Так с наступлением века Треты, царь Пурурава, положил начало жертвоприношениям, кое надлежит совершать мирянам. Жертвенный огонь, что был его отпрыском, помог царю достичь желанной цели – соединиться с возлюбленной на небесах в обители бестелесных ангелов. Харе Кришна. У нас какие-то вопросы еще со вчерашнего дня? У Мадхусудны был вопрос неизреченный. Сейчас, наверное, нет вопросов.
Сейчас нет.
Хорошо.
Есть даже пара вопросов. Йога Майя все-таки действует под руководством Верховного Повелителя Шри Баладевы или же по наитию сердца?
Она действует по воле Повелителя. Она сама говорит, что ей это служение не очень приятно. Ее служение своему Повелителю заключается в том, чтобы отваживать души от Бога. Она говорит, ну что мне делать? У меня такое служение. Те, кто хотят сойти с моим господином из корыстных соображений, я окутываю пеленой образов, к которым они тянутся, вместо того, чтобы досаждать моего владыку. Ее служение заключается в том, что она проверяет серьезность намерений кандидатов, кто хочет освободиться от ее пут, должен выказать решимость и непреклонность на своем пути. Если говорить о Майе как о служительнице, то она подчиняется Баладеве. Шридхар Махарадж сделал такое богословское открытие, что йога Майя — супружница Господа Баладевы. И с этим открытием явился к своему учителю Шри Сарасвати Такуру. И Сарасвати Такур сказал: да, совершенно верно. С этим еще связана история, что у Сарасвати Такура был один близкий ученик, секретарь, можно сказать, его, который разбирался в астрологии, и как-то он сделал карту звездную, составил звездную карту, И Шрила Шридхара Махарадж сказал, что вот здесь надо йогу майю и баладева поменять местами, даты напутаны. Ананта Васудева еще раз проверил какие-то книги и тоже не нашел изъяна в своих вычислениях. Тогда они к Сарасвати Такуру явились. А Сарасвати Такур был один из самых выдающихся астрологов 20 века. Он в 19 лет преподавал в университете математику и астрологию, будучи совсем молодым юношей. И Сарасвати Такур еще раз произвел расчет и сказал, да, местами их надо поменять, Баладеву и Йога Майю, потому что Баладева, он раньше рождается, чем Йога Майя. Такая история была. Рождается раньше, потому что он ее владыка. Вот, в целом, йога майя. Но йога майя меняет свой облик на маха майю. Это она же, но ее задача прелестями привлекать души, неокрепшие души, и пленить их в этом мире. Но мы, как правило, в этом мире ее ипостась служительницы Всевышнему не подчеркивается. Это как заключенные в тюрьме, они не видят в надзирателе, надзирательнице, в коварной, жестокой. Они не видят служительницу закона, они не видят служительницу государя. Они видят свою мучительницу или свою обольстительницу. Они не задумываются, будучи под властью ее чар, они не задумываются, что она служит Всевышнему. Иллюзия, она вторична. Иллюзия не может быть без истины. Она служит истине. Она как дымовая завеса. Такова ее задача. Хари Кришна. Есть еще вопрос?
Есть еще один.
Давайте.
Душа ищет свободу, изначально будучи никем, ищет то, чего не испытывала. Или свобода и есть стать никем? Как это понимать?
Свобода. Свобода – наше естественное положение. Мы происходим из свободы. А свобода, как это вопрос в конце формулируется?
Или свобода и есть стать никем?
Свобода отчасти, да, стать никем. Это никем в среде окружающих. Но мы выделяем в части свободы, мы выделяем другой аспект свободы. Это одиночество. Одиночество и есть свобода. Когда появляется какой-то объект, появляется относительность к нему. Вот если вы находитесь в неком пространстве, либо в кромешной тьме, либо наоборот залиты ярчайшим светом таким, что ничего не видно. То есть если вы ослеплены, либо тьмой, либо светом, то вы находитесь в одиночестве. Как только появляется какой-то объект, если это во тьме, то появляется что-то, какой-то лучик, что-то светящееся или отражающий свет. Или наоборот, когда вы ослеплены светом и появляется какое-то затенение, какое-то пятнышко, вы тут же уже находитесь относительно этого. То относительно чего-то, это значит, появились отношения. А изначально мы не имеем ни с кем отношений. Это изображается, как будто мы ослеплены ярким светом. Это значит, нет никаких отношений, нет никого, относительно кого бы ты был. Нет отношений. Как только появляется объект, какое-то затенение, то ты уже относительно этого пятна, относительно этого объекта. Но в нашем мире таких объектов, относительно которых мы находимся, множество, великое множество. Он называется относительный мир. Здесь нас связывают узы или отношения с одушевленными предметами, неодушевленными. Все, что попадает нам в чувственное восприятие или в мысль, мы уже находимся относительно этого, непроизвольно. Нас связывает это. И свобода — это как раз порушить эту относительность, разорвать узы отношений со всем, не только со всеми, но и со всем. То есть вернуться опять в область ослепительного света, где мы в полном одиночестве. И это наше естественное положение. Но есть еще и наше сверхъестественное положение. Сверхъестественное положение — это опять иметь отношение, но иметь отношение с тем, от кого вот этот ослепительный свет исходит. То есть иметь отношение, но не с кем попало, или точнее, иметь отношение не с теми субъектами или объектами, которыми мы хотим обладать, а с одним единственным субъектом, кому в обладание мы себя отдаем. И здесь нет ослепительного света. Есть лучезарность, присутствует лучезарность, но этот свет не ослепляющий, исходит от Всевышнего. Это близкие отношения. Если мы отдалимся на некое расстояние от этого лучезарного субъекта, Господа Бога, то мы в каком-то шаге перестаем его видеть, и мы ослеплены его светом. Надо миновать вот эту ослепленность, и тогда мы увидим его. То есть на определенном расстоянии от него мы ослеплены, а если мы преодолеваем этот барьер, мы им не ослеплены, а мы его видим. И это состояние называется преданностью, эти отношения называются рага или отношения приязни с Богом. Когда у нас, если мы от этого лучезарного слоя, ослепительного лучезарного слоя еще дальше отойдем, то мы погружаемся в область тени. И свет здесь — это отблеск того самого высшего сияния. Вот этот свет солнца — это бесконечное сияние, которое пропущено через маленькое отверстие. Вот это отверстие есть солнце, и оно довольно яркое. Но это область затенения, область, в Бхагаватам говорится, этот мир — это мир игры света, тени и тьмы. Вот мы здесь находимся. И если в приближении к Богу Бог виден, если виден в приязни, приязнь к Богу делает его видимым, он открывается от нашей приязни к нему. Если чуть-чуть отойти подальше, это безразличие к нему, это та самая область брахмана или ослепленности. То если мы еще дальше отходим, это область неприязни к Богу. Здесь души питают неприязнь ко Всевышнему. Этот мир есть мир тьмы или тени, или проясненности некого света. Харе Кришна. Ну что, все тогда давайте. Если есть вопросы, можно их... Через час у нас будет эфир, да?
Угу.
Надо было эти тоже отложить, а то на том эфире и поговорить не о чем будет. Харе Кришна, ну что, давайте тогда завершать эфир.
Какое отличие от тени и тьмы?
Тень, она дает свет все-таки, она что-то среднее между тьмой и светом. Некая область перехода. В Бхагаватам говорится, что изначальный свет дробится на три волны. Это просветленность, возбужденность и затемненность. Вот, возбужденность — это тень. Ну, это что-то среднее, да. Еще это называют раджас. Все в этом мире имеет тройственную, или, как в христианстве говорится, тричастную, состоящую из трех частей, тричастную природу. Все в этом мире. Это либо свет, либо тень, либо тьма. Но вот эта тень дает оттенки. Харе Кришна.